говорит Радио Свобода.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Ушел Игорь Кон, ученый, который 50 лет объяснял советским людям и их наследникам преимущества личностной свободы. До сих пор живы воспоминания о том, какой фурор вызвала его вышедшая в 1967 году книга «Социология личности». Опубликованная политиздатом монография, объясняющая, что в коллективистском мире винтиков есть место для частного человека с его самостоятельными устремлениями, не связанными со всеобщим благом, казалась почти революционной. Игорь Кон несколько раз менял направление своих исследований, увлекался разными темами, но всегда подчеркивал, что его поздние работы, изданные уже после отмены цензуры, связаны с опубликованными в СССР. Главная задача сохраняется – раскрепощение человека, гуманизация, смягчение нравов. Познакомился я с Игорем Семеновичем в 2000 году. Когда мы договаривались о встрече, я ожидал увидеть либерального, но все же советского ученого, пожилого профессора, который в конце 40-х учился с моим отцом. Но ошибся. Человек, с которым мы проговорили весь вечер в знаменитом в те годы пражском ресторане «Прованс», оказался вовсе не шестидесятником, живущим воспоминаниями, а современным космополитом, все знавшим, все читавшим, объехавшим весь мир, освоившим интернет и страстно интересовавшимся всем новым. Тогда мы еще не могли предвидеть, какой вал пошлости и обскурантизма обрушится на страну в путинском десятилетии, но уже ясно было, что наступают скверные времена. Среди прочего, говорили мы о том, как меняются нравы. Игорь Кон не любил, когда его называли сексологом, это была только часть его интересов, но в то время он опубликовал две самые знаменитые свои книги из этой области «Лунный свет на заре» и «Клубничка на березе». Мне казалось, что процесс раскрепощения необратим. Вскоре Россия догонит ту же Чехию, где в ту пору парламент обсуждал легализацию однополых браков. Помню, я наивно приводил в пример успех телешоу Елены Ханги про это. Игорь Семенович моего оптимизма не разделял и оказался прав. Шоу Ханги вскоре закрылось, а нравы изрядно окостенели. В 2002 году в передаче «Радио Свобода», посвященной особенностям любви по-русски, Игорь Кон говорил...
Особенность, на мой взгляд, заключается в том, что в России и в русской классической литературе, в традиции, наибольшая рассогласованность, разобщенность духовных и чувственных компонентов любви. Это выражается уже в нашем языке. Ну, например, по-французски, по-английски можно сказать «заниматься любовью». Когда появилась калька этого выражения по-русски, то я помню гневную статью в «Известиях». Любовь – это нечто такое, что можно только чувствовать, а заниматься можно только сексом. Эта разобщенность очень серьезная, потому что, так сказать, практически вот эта невключенность чувственности в высокую культуру создает проблемы, потому что оборотной стороной этого является как раз прагматизм и готовность довольствоваться чем-то заведомо меньшим, неадекватным и так далее. И в то же время испытывать по этому поводу острую неудовлетворенность. То есть чрезмерная идеализация имеет своим оборотом как раз добрачных, небрачных и прочих разных связей и так далее.
Как человек, столь свободный внутренне, столь несоветский, выжил при Хрущеве и Брежневе, работая в идеологической сфере, где правили Суслов и прочие динозавры? С этого вопроса я начал разговор с известным социологом, профессором Массачусетского университета Владимиром Шлепентохом.
Игорь был замечательным человеком, но неохота мне приписывать ему те свойства, которых у него, с моей точки зрения, не было. Он, честно говоря, хорошо вписывался в советскую систему, печатал свои статьи в философских словарях, в философские энциклопедии. Они были, эти статьи, вполне ортодоксальные. Потом он не очень ими гордился. Поэтому я бы не сказал бы, что он был внутренним эмигрантом. В советском обществе нет. Я этого категорически не сказал. Но вместе с тем он был глубоко западный человек. И был глубоко поглощен западной культурой, западной наукой. И в этом отношении роль его, как источника информации о западной социологии, западной философии, была огромна. Очень мало людей в те годы были столь образованы и столь эрудированы, как Игорь Кон. Мне и 5 пальцев будет достаточно, чтобы перечислить этих людей в те времена. Отсюда огромная просветительская роль Кона. Он не играл, он не участвовал в эмпирических социологических исследованиях, как его друг Ядов, Шубкин, Горбомыслов и другие. Его роль была роль просветителя. Он гарантировал нашу социологию того, чтобы она не была провинциальной, чтобы она не замыкалась внутри страны, и все-таки он был гарантом того, что влияние официальной идеологии на социологию было минимально. Оно было. Но Игорь был противовесом этого влияния. Это было все в 60-е годы. Потом в стране наступила политическая реакция. И это повлияло на всех участников, всех основоположников социологии, включая Игоря.
В 80-е уже годы, в конце 80-х, его работы о гендерных проблемах были абсолютно революционные. Да, собственно говоря, может быть, остаются такими и до сих пор, и непревзойденными в российской сексологии, согласитесь?
Именно для России. По сути, рассвет личности Кона наступил с периодом перестройки. Он сумел тогда полностью освободиться от цепей прежней системы и стал говорить то, что его больше всего интересует, что его больше всего привлекает в обществе и в науке. Игорь был глубоким западником и глубоко преданный западной цивилизации, западным идеалам, западной демократии человек. И именно поэтому он стал таким защитником прав гомосексуалистов в России. Между прочим, это был серьезный гражданский акт. Потому что даже его окружающие люди, я боюсь, что даже надо включить туда и меня, с неким скепсисом относились к его поглощению этими проблемами. Нам казалось, что в обществе есть более серьезные дела, чем права гомосексуалистов или даже гендерные проблемы. Но Игорь здесь был неутомим, неустрашим и абсолютно не реагировал на определенную настороженность. И в этом смысле он был истинным демократом. Тем, который понимает по-настоящему, лучше, чем многие другие, что такое гражданские права личности.
Люди, которые общались с ним в последние годы, говорят, что он был очень-очень скептично настроен по отношению ко всему происходящему в России и опечален происходящим, не видел никакого будущего для страны. Была у вас возможность говорить вот на эти темы в последние годы?
Дело в том, что Игорь был глубоким пессимистом, пессимистом экзистенциональным. И он смотрел очень мрачно на свое будущее, когда мы с ним встречались в Америке или даже в России. Он очень упорно твердил о близкой смерти, о бессмысленности в жизни. Поэтому при оценке его социально-политических взглядов надо учесть и экзистенциональный факт. Он, конечно, был реалистом. Он, конечно, знал, что такое истинная демократия, что такое истинные человеческие права. И, конечно, его не могло радовать то, что он видел в России после 2000 года.
Чем, на ваш взгляд, был вызван этот внутренний пессимизм? Его, кажется, нельзя было назвать несчастным человеком.
О нет, он же был преуспевающим ученым и в советские времена. Он очень рано защитил докторскую диссертацию, а он даже защитил две кандидатских диссертации. Одну по истории, другую по философии. Это, в общем, довольно редкий случай в советской жизни. Он был преуспевающим и, в общем, был, честно, и нередко был, по-моему, в Центральном комитете нашей партии. Так что он совсем не был на задворках общественной жизни в стране в 60-е годы. Не следует его рисовать в этом смысле затворником. Отнюдь нет. А в последующие годы его репутация, престиж могли только укрепиться. Он был очень известен на Западе. С колоссальным наслаждением я его встречал на социологической американской политической конференции где-то в конце 80-го года. Это был для меня большой праздник его увидеть. Он часто приезжал в Америку. Мы с ним принимали участие в конференции, которую организовал его ученик в Неваде, в Лас-Вегасе. Ну, он был одиноким человеком. Он не был никогда женат. Он всегда жил со своей мамой. После смерти своей мамы он стал еще более одиноким. Поэтому, если говорить о серьезном анализе личности, то вы должны включаться в его жизнь, его реальные человеческие проблемы, которые сильно влияют и на общеполитический взгляд. Игорь был глубокий пессимист. Это главное впечатление, которое мне, между прочим, осталось от моей встречи с ним. Меня это поразило, насколько он был пессимистичен. Я же, в общем, общался с нашими общими коллегами Ядовым, Здравомысловым, моим любимым Шубкиным, не говоря о Грушине. Заславский, все они были, в общем, оптимистами. Игорь Левско выделялся среди них.
Культуролог Борис Парамонов, как и Владимир Шлепентох, познакомился с Игорем Коном в 60-е годы.
Мое недолгое знакомство с замечательным ученым и человеком было в то же время довольно насыщенным в событийно-содержательном плане. Я учился в аспирантуре философского факультета Ленинградского университета на кафедре истории и философии, когда Игорь Семенович как раз работал на философском факультете. Это был конец 60-х годов. То время, когда Игорь Семенович выпускал свои первые книги по социологии личности и поведения. Получилось так, что он принимал у меня кандидатский экзамен по марксистско-ленинской философии, пресловутый диамат-истмат. Незадолго до этого я весьма успешно сдал экзамен по специальности истории философии и на обязательную схоластику посматривал свысока. Мне ли, знающему на зубок Канта, задумываться над каким-то Карлой Марлой? Так мы и приучились думать об основоположнике. Экзамен принимали два преподавателя, один из них Игорь Семенович, а второй весьма неприятный ортодокс, тоже двинувшийся в социологию, а значит, априорно соперник Кона. И тут я понял, что мне крупно повезло. Экзаменаторы не столько меня спрашивали, сколько между собой пикировались. Неприятный социолог, желая подпортить настроение Кону, спросил у меня, существует ли в Советском Союзе антисемитизм. Я ответил, что существует, но только на бытовом уровне, а не в качестве государственной политики. Вопрос, по которому спрашивал Кон, был куда забористей, что-то из математической логики. Не вдаваясь в подробности, Игорь Семенович спросил меня, читал ли я книгу Резникова. Я честно ответил «нет». Результат был неожиданный – пятерка. Это был не экзамен, а некая подпольная дипломатическая конфронтация, в которой я, сам того не понимая, как-то сыграл на руку обеим противоборствующим силам. После аспирантуры я был взят в штат кафедры истории и философии и проработал там до 1972 года, когда эта кафедра была таинственным образом разогнана, а преподавательский ее состав полностью сменен. Это была таинственная история, до корней которых я так и не добрался, а со временем и потерял к ней интерес. С Игорем Семеновичем Коном общение у меня было заочным. Я дружил с одним его очень талантливым аспирантом Димой Шариным и через такую связь знал все подробности факультетских «Звездных войн». Вообще, философский факультет Ленинградского университета был полем серьезных идеологических битв. Все по тем же старинным русским военно-полевым картам. Сражались славянофилы и западники. Я формально числился в славянофилах, но с наибольшим удовольствием общался, подчас тайно, с западниками. Из университета я ушел, меня ушли, в 1974 году, и с Игорем Семеновичем Коном у меня никаких связей больше не стало. Но вот пришли времена и сроки, и все мы, на манер героев Василия Аксенова, оказались в одном заморском городе, да еще каком, Лас-Вегасе, где нас дважды сводил все тот же чудесный Дима, ныне почтенный профессор социологии Университета Невада Дмитрий Николаевич Шалин. И мы вволю наговорились с Игорем Семеновичем. Появилась у нас общая тема, жгучая обоих интересующая – сексология. Я на американской свободе дал волю своим советского еще времени психоаналитическим увлечениям, а Игорь Семенович некоторые мои тексты хваля, другие строго, но доброжелательно критиковал. Вообще сдерживал моих коней. Он очень одобрил мой текст под названием «-121». Об отмене в Уголовном кодексе России статьи, карающей за гомосексуализм. Критиковал же остро мою статью о педагоге Макаренко «Психоаналитическое прочтение педагогической поэмы». Мне тогда не удалось напечатать этот текст, хотя он был уже набран в «Комсомольской правде». Сейчас это напечатано в моем сборнике «МЖ». Сколько я помню, эта наша встреча с Игорем Семеновичем была в 1995 году, и больно думать, что другой уже не будет.
Профессор университета Невады Дмитрий Шалин, которого упоминал Борис Парамонов, любезно предоставил мне ссылку на расшифровку своих бесед с Игорем Коном. Эти рассказы дополняют автобиографическую книгу Кона «80 лет одиночества». в начале 90-х, Игорь Семенович говорил своему американскому коллеге о том, что чувствует себя ненужным. Прежние читатели уехали из России, а новых не появилось.
«Быть источником информации я уже перестал, это не нужно. Пожалуйста, любые книжки ты можешь получить сам. Другое дело, что эти книжки не читают. Моего читателя, к которому я привык, уже нет. Он в основном здесь, в Америке и где-то еще. Отчасти это иллюзорное чувство, привычка к тому, о чем писал Галич. Гремит слово, сказанное шепотом. А сегодня кричи, можешь взять микрофон, никто его не отнимет, и все равно тебя никто не услышит, потому что все перекрикивают друг друга. И тогда возникает вопрос, зачем писать? Я не пишу ничего ни в какие журналы. Не то, чтобы меня не печатали. Печатают. Но раньше я знал, что если я напечатаю статью в «Новом мире», ее прочитают все люди, которые для меня важны. Сегодня нет такого издания, где бы меня прочитали. Я не знаю, кому я вообще нужен».
Это говорилось в середине 90-х, но в новом тысячелетии у Игоря Кона появились новые читатели, вокруг его книг и статей поднялась полемика. На восьмом десятке ученый приобрел не только почитателей и друзей, но и врагов, упрямых и агрессивных. Игорь Кон оказался единственным знаменитым представителем российского академического мира, постоянно и последовательно выступавшим в поддержку сексуального равноправия. Произошло это в тот самый момент, когда вопросы сексуальности